Данные злоумышленники могут легко произвести отбор имен и адресов, наиболее интересных для осуществления экономических преступлений. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
И о погоде. Холодный скандинавский циклон продолжает двигаться на европейскую Россию и северо-запад, и центр России. Как минимум двое суток будут находиться под его влиянием. Здесь температура 9-15 градусов выше нуля. А на юго-востоке Черноземья столбик термометра поднимется до 17 градусов. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков 10-12. Такая же в точности погода в столице России. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Об альтернативных формах наказания преступников мы будем продолжать говорить в этом часе. И вы узнаете, что рекомендуется или что планируется в судах по поводу замены штрафами уголовных преступлений. Кстати говоря, с этим связан и вопрос часа, за какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку. Уголовные, подчеркиваю, преступления. Также мы отправимся за океан и выясним, как перекрыли город, славный город Нью-Йорк, где очень трудно даже доставлять продукты в мелкие магазинчики, в связи с чем это происходит. Что творится в зоне бедствия урагана Айк, который уже прошел, но зона бедствия по-прежнему остается. О кризисе в России, будет ли он грозить и как должны поступить российские власти с целью его предотвращения, обо всем этом мы узнаем в сегодняшнем часе. Но для начала отправимся в Грузию. В посольстве США в Грузии вчера состоялась пресс-конференция, которую можно назвать и вовсе сенсационной. Американский дипломат, замгоссекретаря Мэтью Брайза, официально заявил, что российские служащие участвовали в организации некого террористического акта на территории Грузии, но подробнее об этом расскажет Георгий Кабаладзе.
Вчера в посольстве США в Грузии помощник заместителя госсекретаря Мэтью Брайза провел пресс-конференцию, которую смело можно считать сенсационной. Американский дипломат впервые официально заявил, что российские служащие участвовали в организации террористического акта в Грузии в феврале 2005 года. В частности, господин Брайза имел в виду трагический инцидент, произошедший 1 февраля 2005 года в центре Гури, когда в результате взрыва машины, начиненной тротилом, недалеко от полицейского участка, погибли несколько человек и десятки людей получили ранения. По этому факту грузинскими спецслужбами был арестован, но вскоре под давлением Москвы освобожден российский офицер. Мэтью Брайза обвинил Россию в том, что в Южную Осетию в нарушении соглашения Саркози-Медведева не допускают сотрудников международных правозащитных и гуманитарных организаций. Господин Брайза считает, что признав независимость Абхазии и Южной Осетии и оформив с бывшими грузинскими автономиями межгосударственные договора, Москва тем самым нарушила собственные обязательства по уважению территориальной целостности Грузии, взятые в рамках ООН.
Я надеюсь, что Россия понимает, что это просто против всех прекрасных заявлений России в течение нескольких лет, что касается территориальной целостности. Не только Грузии, но и России. Да? Россия говорит все время, подчеркивает этот принцип, но должна соблюдать тоже вот этот принцип. Я надеюсь, что в конце концов вот такие заявления будут разумены там в Москве как против интересов России.
Американский дипломат заявил также, что российская интервенция в Южной Осетии на самом деле началась задолго до 8 августа, в частности, летом 2005 года, когда в Южной Осетии в поселке Джава были размещены российские войска. А осетинские формирования из-за спины российских миротворцев, по его словам, обстреливали грузинских полицейских. В то же время грузинские официальные лица не выражают особой тревоги в связи с подписанием межгосударственных договоров между Россией, Абхазией и Южной Осетией в Москве. Заместитель министра иностранных дел Григорий Вашадзе лишь сказал, что России никто не может запретить устраивать подобные клоунады. По всей видимости, причиной такого отношения стало то, что в действиях Москвы нет ничего нового, либо неожиданного. В Тбилиси уже не удивляются решениям, принимаемым российским руководством, после того, как Россия признала бывшие грузинские автономии и разместила на их территории свои военные базы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тема сегодняшнего часа звучит так. За какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку? 961-33-33 – это номер пейджера, по которому вы можете связаться с редакцией. И также можете воспользоваться номером для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Например, штрафовать нужно за все преступления, пусть даже и за такие серьезные, как убийство, но совершенные впервые. Также за мелкое хулиганство или мелкое воровство, мнение белоруса. Еще очень много ваших соображений. Будем по мере возможности знакомить с ними. Сейчас же давайте познакомимся с обзором российской прессы. В студии появился Мумин Шакиров. Доброе утро.
Доброе утро. Теперь мы будем говорить не о финансах, о них мы поговорили достаточно много в предыдущих выпусках. А теперь тема – это продолжающаяся, как считает автор статьи, реформа российской армии. Не реформа не всей армии, ее отдельных структур. Как пояснил в независимой газете источник, что в армии создается, точнее говоря, не в армии, а вообще при армии создается ООО «Оборонсервис», который предусматривает акционирование большинства состоящих в структуре Минобороны унитарных предприятий и учреждений самого различного направления. Это военные заводы, фабрики, магазины, то есть сети военной торговли, пошивочные мастерские, военные совхозы, типографии, в общем, все прочее. Акционирование означает, что всей этой недвижимостью будет распоряжаться не военное ведомство, а Росимущество. То есть, все-таки от армии откалывают еще один кусок, в данном случае недвижимости и движимости, да, если так говорить. В чем суть этой идеи? Значит, речь идет о том, чтобы все эти производства, как пишет автор материала, это типография, это совхозное хозяйство, пошивочные мастерские, убрать из армии и сделать отдельными предприятиями. Тут, конечно, не сказано, будет ли это унитарное в чистом виде предприятие, или это все-таки будет коммерческое предприятие. И чтобы армия могла покупать все эти товары, все эти услуги у независимых продавцов.
Не у самой себя.
Да, не у самой себя. Конечно, это еще один такой удар по армии в том смысле, что огромные финансы, которые сложно было в них разобраться, пишется...
В первую очередь, наверное, удар по казнокрадам в погонах.
Хотелось бы в это верить, потому что идеология подобной структуры разработана министром обороны Анатолием Сердюковым, который известен тем, что он вообще сейчас разгребает эти авгиевые конюшни. Что из этого получится, мы тогда уже будем... судить дальше.
Спасибо большое. И если получится в следующем выпуске, который будет к концу часа, мы продолжим эту тему. Спасибо Мумину Шакирову. 8:15 показывают часы в студии. И коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В США индекс Dow Jones в среду упал более чем на 4%. Цены на нефть и золото значительно выросли. Грузия называет незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые в среду Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подает в отставку после того, как было объявлено официально о распаде демократической оранжевой коалиции. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, что в 10 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени». Грозит ли России банковский кризис после обрушения фондового рынка? Об этом Владимир Карамурза говорит с доктором экономических наук, членом Комитета Госдумы по финансовому рынку Павлом Медведевым. 10 часов сразу после выпуска новостей. В Москве, между тем, 8:16. Игорь Катманов появился в студии и, наверное, вновь обратимся к футбольной теме, не так ли, Игорь?
Да, безусловно, тем более, что накануне завершился первый тур группового этапа футбольной Лиги Чемпионов восемью матчами в четырех группах. В группе Е вообще голов они забили в двух встречах. Манчестер Юнайтед, Вильярреал 0-0. Такой же счет в матче Селтик Ольборг. В группе Ф Стяо проиграл Баварии 0-1. И очень интересный матч выдался в Лионе, где местный Лион сыграл в ничью 2-2 с итальянской Фиорентиной. В группе Ж Киевская Динамо и Лондонский Арсенал разошлись миром 1-1, а Порту победил турецкий Фенербахче 3-1. В группе H оба дебютанта Лиги Чемпионов проиграли. Белорусский Батэ уступил мадридскому Реалу в гостях 0-2. И Зенит также в гостях проиграл туринскому Ювентусу со счетом 0-1. Единственный мяч забил со штрафного Алессандро Дель Пьеро. И по отзывам журналистов Зенит выглядел в этой встрече весьма и весьма достойно. В Нальчике завершился матч на первенство мира по шахматам. Четвертой партии 24-летняя россиянка Александра Костенюк сыграла в ничью с 14-летней китаянкой Хоу Инфань и выиграла матч со счетом 2.5 на 1.5 очка, завоевав таким образом звание чемпионки мира. Если мне не изменяет память, по-моему, это первая российская чемпионка мира по шахматам, именно под российским флагом. Прошли очередные матчи в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Барыс проиграл Акбарсу со счетом 2-7. Минская Динамо победила хоккейный клуб МВД по Булитам 3-2. А Динамо Московская обыграла Нижегородская Торпеда со счетом 4-1. Напомню, что в составе Нижегородского Торпеда не последнюю роль играют Трощинский и Харитонов, бывшие в свое время одним из ведущих игроков в московском Динамо. И пару слов о тренере, будущем тренере «Авангарда». Мы знаем, что Герсонский отправлен в отставку. Вот Дэйв Кинг, возглавляющий ныне немецкий «Мангейм», заявил, что информация о его появлении в «Авангарде» простой слух. «Не могу сообщить вам ничего нового», — сказал Кинг газете «Спортэкспресс». «Я по-прежнему тренирую немецкую команду и думаю только о ближайшем матче». Ну, в «Авангард» уже сосватали Боба Хартли, хотя... Даже многие информационные агентства писали об этом как о свершившемся факте. Но в итоге Хартли пока в «Авангарде» нет, а также, собственно, как и Дэйва Кинга, который известен своей, так скажем, немного даже скандальной книгой, написанной о пребывании его в России, когда он был тренером магнитогорского «Металлурга».
Спасибо, Игорь. Новости спорта. Мы перенесемся к экономическим событиям. Сколько составляла инфляция в России с 9 по 15 сентября? Кого интересует эта тема, могут послушать экономическую панораму Сергея Сининского. Кстати говоря, это не единственная тема панорамы.
Центральный банк России принимает экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в российской банковской системе, угроза которого стала одним из факторов обвала национальных бирж. С 18 сентября сразу в 2-3 раза снижаются действующие нормативы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить на специальных счетах Банка России. В этом году нормативы повышались 4 раза, последний раз с 1 сентября. Такие меры предпринимаются для сдерживания роста объема денег в экономике и замедления инфляции. Снижение нормативов, наоборот, способствует расширению денежной базы банковской системы. Министерство финансов России вновь повысило лимит объема свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах в коммерческих банках с целью расширения их ликвидности до 1,5 триллиона рублей. По текущему курсу это почти 60 миллиардов долларов, из которых 44 миллиарда получат три крупнейших банка – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Крупнейшие российские фондовые биржи так и не возобновили торги акциями, прерванные в полдень в среду по указанию Федеральной службы по финансовым рынкам. Торговая сессия открылась вчера ростом, однако затем падение возобновилось, и к моменту приостановки торгов акциями основные индексы снизились на 4-6%. По мнению экспертов, ситуация на российском фондовом рынке связана уже не столько с событиями на международных финансовых рынках, но и с внутренними причинами, в том числе нехваткой ликвидности в банковской системе. Инфляция в России за период с 9 по 15 сентября составила 0,1%, а с начала 2008 года 10%, сообщила Федеральная служба статистики. Финансовые власти Соединенных Штатов заявили, что предоставят экстренную помощь крупнейшей американской страховой компании American International Group, которая понесла огромные убытки на рынке ипотечных ценных бумаг. В обмен почти на 80% акций и право смены ее руководства Центральный банк США предоставит компании кредиты на 85 миллиардов долларов. 10 дней назад по такой же схеме правительство США взяло под контроль два крупнейших в стране ипотечных агентства – Фенни Мэй и Фредди Мэк. На американском рынке ипотеки их доля превышает 40%. Однако 3 дня назад власти отказали в подобной поддержке четвертому по величине инвестиционному банку США – Lehman Brothers, который в итоге, не найдя нового владельца, был вынужден обратиться в суд по банкротствам за временной защитой от кредиторов.
Восемь часов 22 минуты в Москве. Давайте отправимся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне продолжают обсуждать и рассуждать на тему рыночных индексов, например, за океаном, которые продолжают падать, о кризисе экономическом и может ли грозить экономический кризис в России или власти в силах его преодолеть. Специалисты Колумбийского университета считают, что проблемы в другом, но, впрочем, давайте познакомимся с мнением Юрия Жигалкина и его коллег.
Кризис на Уолл-стрит усугубляется кризисом доверия. Генеральная ассамблея ООН начала работу в Нью-Йорке. Техас борется с последствиями урагана Айк. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После короткой передышки во вторник, в среду американские инвесторы вновь начали сбрасывать акции, в результате чего основные рыночные индексы упали на 4-5%, отступив до уровня трехлетней давности. Интересно, что среда не принесла никаких плохих новостей, скорее потенциально позитивные. По сведениям из разных источников, несколько наиболее слабых банков и инвестиционных фирм обдумывали варианты слияний с тем, чтобы укрепить свои финансовые позиции. Тем не менее, главные рыночные игроки были озабочены лишь тем, как уберечься от новых потерь, как освободить свои инвестиционные портфели от потенциальных банкротов. По словам наблюдателей, проблемой Уолл-стрит сейчас является не кризис ликвидности. Федеральная резервная система предоставила банкам достаточно средств для нормального функционирования, а кризис доверия. Они не хотят и боятся давать деньги партнерам, казавшимся еще вчера надежными. Крах российских финансовых рынков, замеченный многими американскими экономистами, также не добавлял оптимизма на Уолл-стрит. Впрочем, как считает известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Падма Десай, предчувствия коллапса рынков в США и России, скорее всего, преувеличены. Я не думаю, что Россия движется в направлении кризиса, подобного кризису августа 1998 года. Российский финансовый рынок действительно находится в кризисе, отчасти подобном кризису американской финансовой системы, где Федеральный резервный банк вынужден поддерживать одну за другой крупные финансовые корпорации. На мой взгляд, у резкого падения курсов акций на российских биржах, чем пока, насколько я понимаю, ограничивается кризис в России, стоит несколько очевидных причин. Сразу же приходит на ум заявление премьер-министра Путина относительно концерна Mitchell. Но это вряд ли был значительный повод в макроэкономическом контексте. Серьезной проблемой для России является уровень инфляции, которая составляла 13% в первой половине года, а сейчас достигла 15%. Это один из самых высоких показателей в ведущих странах мира, автоматически девальвирующий стоимость инвестиций в России, как для иностранных, так и для российских инвесторов. Вторая общая причина – дефицит кредита. В Соединенных Штатах он был вызван тем, что огромное число финансовых активов самых разных институций сильно упало в цене в результате падения стоимости недвижимости, к которой эти активы были привязаны. В России, к счастью для нее, такой проблемы нет. Дефицит кредита там вызван глобальными тенденциями. Но если слабым американским банкам приходится сейчас искать инвесторов на стороне, чтобы получить средства, которые помогут им выжить, у российского правительства, на мой взгляд, есть достаточно возможностей, чтобы поддержать в тяжелую минуту свои банки. Ведь у России прибыльный бюджет, а у Центрального банка есть достаточные резервы, 400-500 миллиардов долларов, которые могут быть использованы для впрыскивания ликвидности в банковскую систему. Словом, на мой взгляд, задача момента для российских властей – стабилизировать банки с помощью таких акций, и она выполнима. Профессор, но это явно краткосрочная мера, так сказать, пластырь, чтобы прикрыть зияющую рану. Если этот кризис затянется, тогда потребуются долговременные меры. Но ситуация может стабилизироваться после нескольких решительных акций Центрального банка и Министерства финансов. Американская Федеральная резервная система считает, что федеральная помощь American International Group и продажа слабых инвестиционных банков Lehman Brothers и Merrill Lynch успокоит рынки. Я не вижу причин, по которым денежные вливания в несколько слабых российских банков не возымеют подобного же эффекта. Но многие экономисты предупреждают, что в нынешней ситуации и резервы российского Центробанка, и стабилизационный фонд могут быстро иссякнуть, если эти средства будут брошены на помощь банкам. Позвольте вас спросить, зачем российские власти держат эти резервы на случай кризисных ситуаций? Да, какая-то часть этих средств будет израсходована, но с пользой. Россия может вывести часть своих вкладов из американских финансовых инструментов. Она, кстати, покупала облигации ипотечных банков Fannie Mae и Freddie Mac, которые были недавно спасены Федеральной резервной системой отчасти из необходимости гарантировать средства инвесторов, купивших их облигации. Так что российские деньги в Америке находятся в полной сохранности. Что, по-вашему, в данной ситуации может стать критическим фактором, который может направить события в России по худшему сценарию? Несколько недель назад в своей статье Financial Times я попыталась предупредить российские власти, что они должны удержаться от контрпродуктивных шагов. К примеру, было сообщение, что правительство намеревается взять в свои руки торговлю зерном. О чем думает Владимир Владимирович? Что может быть хуже для отрасли, которая наконец-то начала подниматься? Что может быть хуже для западных инвесторов, которые в последние годы купили 15% бесхозных земель и пытаются организовать там фермерское земледелие по образцу больших западных ферм? Эти новые фермы наверняка расширили бы производство, имея перед собой хороший стимул – высокие мировые цены на продукты. Это была экономист, профессор Колумбийского университета Падма Десай. Она считает, что российские власти способны нейтрализовать нынешний финансовый кризис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
За какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку? Был такой вопрос час, и продолжаем принимать ваши ответы. За те, которые не представляют социальной опасности. Власти выгодно держать людей в тюрьмах. Это одна из возможностей воровства бюджетных денег, мне и Николая. Адекватный ответ под силу только профи. Дилетант может спросить, а разве есть уголовные преступления, за которые штрафуют или отправляют за решетку, в том числе условно, мнение Шамиля из Истры. Никаких штрафов. 2-3 месяца строгого режима, чтобы больше не хотелось, мнение Татьяны из Москвы. Будем продолжать принимать ваши ответы и знакомить этими ответами широкие массы в течение этого часа, до конца часа. А следующий час начнется программа «Свобода в 9». Михаил Соленков, автор и ведущий этой программы, готов познакомить вас с материалами, с обзором, с превью.
Как да, доброе утро. Доброе Итак, утро. Первая программа. Россия осваивает Арктику, как сказал президент Медведев, для будущих поколений. Накануне Совет Безопасности России утвердил основы государственной политики в Арктике до 2020 года. Ну а президент поставил задачу в ближайшее время оформить внешнюю границу континентального шельфа России в Арктике. Еще одна тема – это экономический кризис, как он скажется на кошельках россиян, и городская тема – безопасности на крупных пищевых предприятиях Петербурга.
И наверняка будет про зенит спортивный. Новостях.
Несомненно.
8.30 и новости в программе «Время свободы». Слово Вадима Ларченко.
Радио «Свобода». Новости.
Центральный банк России принял экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в банковской системе, угроза которого стала одним из факторов обвала на фондовых биржах страны. Мировые финансовые рынки по-прежнему лихорадят. Падение котировок основных акций на биржах Америки и Европы не прекратилось. В США индекс Dow Jones в среду упал более чем на 4%. Цены на нефть и золото значительно выросли. Медаль свободы за 2008 год будет вручена в четверг экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву. Церемония состоится в Филадельфии. Министерство финансов США наложило жесткие санкции на 6 оборонных предприятий, увлеченных в связи с ядерной и ракетной программами Ирана. Особое беспокойство вызвал тот факт, что поставлявшиеся микрочипы обнаружены внутри самодельных взрывных устройств на территории Ирака. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 возвращаются сегодня из Венесуэлы на родину, в город Энгельс под Саратовом. Грузия назвала незаконными договор о дружбе и сотрудничестве, которые в среду Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией. Соглашение дает возможность Москве разместить в обеих республиках свои военные базы. Немецкий дипломат Ханс-Йорг Хабер назначен главой миссии Европейского Союза в Грузии. По словам, по условиям соглашения о прекращении боевых действий к 1 октября в стране должно быть размещено около 200 европейских наблюдателей. Руководитель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева встретилась в Ингушетии с активистами местных общественных и правозащитных организаций. Самой большой проблемой в республике они считают похищение и убийство людей.
Напомню, что официальный курс рубля на сегодня 25 рублей 52 копейки за доллар США и 36 рублей 30 копеек за 1 евро. А погода и в Москве, и в Санкт-Петербурге, по мнению синоптиков, одинаково. 10-12 градусов выше нуля, без осадков. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Продолжаем говорить об альтернативных формах наказания преступников. Но еще позволю пару ваших ответов на вопрос, за какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку. Если нельзя сажать политиков, имеющих иммунитет, то можно подвергать их хотя бы внушительному штрафу, считает Артем Николаевич. По всей стране сейчас проходит кампания по борьбе с должниками по выплате алиментов. В отношении их государство выбрало жесткие административные меры вплоть до уголовного привлечения. Очевидно, что так рождаемость мы не поднимем. Необходимо дать свободу нашим мужикам, считает Добрый, стал быть, он за штраф. Вообще же, российским судьям нужно менять практику назначения наказаний. Не сажать в тюрьму за мелкие кражи, например, а ограничиваться штрафом. С таким предложением выступил накануне руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. В своем интервью российской газете он подчеркнул, что, по крайней мере, 300 тысяч человек из тех, что содержатся сегодня в колониях, не представляют социальной опасности и могли бы нести наказание, не связанное с лишением свободы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Тюремное население к 2000 году достигло миллионной черты и превысило ее. И господином Калининым, кстати сказать, в то время были предприняты просто колоссальные действия для того, чтобы эту ситуацию изменить. И в первую очередь речь шла о тех, кто совершает кражи. То есть это были там три хомячка, мешок картошки, мешок зерна и так далее и тому подобное. Мельчайшая кража каралась там 3-летним, 5-летним сроком.
Тем не менее, сейчас, когда Юрий Калинин приводит примеры, за что сидят люди в колониях, он, в принципе, приводит сходные примеры. Мешок картошки, бутылка коньяку, 500 рублей из тумбочки у соседа по общежитию. И людям за это назначают реальные сроки. Что же произошло? Реформа не дала никаких результатов, вот та, начатая в конце 90-х годов?
Ну, похоже, что так. То есть результат был. Но он был кратковременный, к сожалению. К 2004 году мы получили достаточно значительное сокращение тюремного населения. Это было более 700 тысяч. В связи вот с этими законодательными инновациями, снижение криминализации таких деяний, как мелкие кражи, в следственные изоляторы люди уже поступали через суд, а не по записке следователя и так далее. То есть это действительно был какой-то эффект. Но постепенно, вот сейчас, мы опять достигли 900 тысяч.
Чем это можно объяснить? Инертностью судебной системы или чем-то еще?
Произошла компенсация вот в социальном смысле, в культурном смысле. Изменения, вот эти инновации, они должны были постепенно привести к сокращению тюремного населения. Или, во всяком случае, зафиксировать это сокращение. То, что этого не произошло, говорит о том, что судебный корпус ответил на вот эти инновации своими собственными инновациями. То есть они начали применять другие практики, которые позволяют держать людей дольше в тюрьме, то есть сроки увеличились. Условно-досрочные меры наказания сейчас применяются не очень активно, я бы сказала, весьма пассивно. Амнистия и помилование вообще не работают. И таким образом постатейный состав осужденных изменился, но количество растет. Потому что стали применять более жесткие меры наказания.
Людмила Ильинична, так чем это объяснять-то? Кровожадностью судей или это социальный заказ такой, установка откуда-то сверху, к тому, чтобы людей сажать?
Я не думаю, что это прямой какой-то социальный заказ. То есть кто-то сказал кому-то, давайте вот мы всех будем сажать. Это такое мышление. То есть вот эта инерция ищет лазейки, она ищет пути.
Для меня, например, очевидно, что это такое гражданское мышление. Все на это работает. И средства массовой информации включают таким образом сознательно или без какие-то механизмы, которые на то работают, чтобы усилить карательный подход.
Это было мнение заместителя директора Центра содействия реформы уголовного правосудия Людмилы Ильиничны Альперн. Она высказала свое мнение в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой. Все это было вновь вокруг вопроса сегодняшнего часа. За какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку? Вот с этим же самым вопросом Алекс Неймиров вышел на улицы города Тюмень.
Для меня не имеет значения. Какой авиакомпании? Я не так часто летаю. Ну, в общем, у нас с этим проблем нет. По крайней мере, наши авиакомпании летают. Если бывает задержка, ну, по погодным условиям только, и все.
Ну, скорее всего, да. Какая?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Просим извинения за технические погрешности, но мы продолжаем программу «Время свободы» и... Перед интересной дилеммой стоят экологи из Международного центра исследования лесов. Дело в том, что если запретить в Африке охоту, то через 50 лет в Африке не будет ни слонов, ни горилл, ни других крупных млекопитающих. Если эту охоту все-таки запретить, то в африканских джунглях больше не будет живых людей. Живущие там племена вымрут. Новости науки. С ними вас готова познакомить Ольга Орлова.
Международный фонд благополучия животных провел исследование уровня шума в Мировом океане. Ученые пришли к выводу, что акустические волны, которые порождают деятельность человека, становятся все более серьезной проблемой для китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Шум корабельных винтов, использование мощных сонаров, а также акустические методы разведки нефти приводят к тому, что уровень шума в Мировом океане удваивается каждые 10 лет. В результате морские животные теряют ориентацию. Астрономы из Университета Торонто получили первую фотографию планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. До сих пор экзопланеты регистрировались по колебаниям родительской звезды или другим косвенным признакам. Эта фотография выполнена в инфракрасном диапазоне. Изображенная на ней планета относится к классу горячих Юпитеров, и температура ее поверхности составляет 1500 градусов. Планета вращается вокруг звезды, очень похожей на Солнце, и находится на расстоянии 500 световых лет от Земли. Экологи из Международного центра исследования лесов считают, что полное запрещение охоты в африканских джунглях будет иметь катастрофические последствия для живущих там племен. В то же время, если интенсивность охоты сохранится на сегодняшнем уровне, через 50 лет в Центральной Африке будут истреблены все крупные млекопитающие, в частности слоны и гориллы. Сегодня жители джунглей получают до 80% животных белков, охотясь на животных. Ученые считают, что необходимо строго различать и регулировать охоту, которая ведется для обеспечения пропитания, и охоту в коммерческих целях. Также крайне желательно стимулировать местные племена, чтобы они несколько изменили свой рацион. Если племена будут охотиться на грызунов, которые быстро восстанавливают численность, крупных млекопитающих можно будет сохранить. Ученые из Лондонского университетского колледжа провели обследование более 300 детей, страдающих заиканием в возрасте от 8 до 12 лет. Оказалось, что у 22% детей один из родителей пользовался дома, помимо английского, другим языком. Удельный показатель нарушения речи для этой группы оказался значительно выше, чем для одноязычных детей. У тех детей, кому пришлось осваивать второй язык после 5 лет, или у кого в семье говорили на одном языке, уровень расстройств существенно ниже. Авторы исследования подчеркивают, что проблемы с речью никак не отражались на успеваемости и общем развитии ребенка. Но ученые считают, что для снижения риска заикания детей лучше начинать обучать второму языку после 5 лет.
Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева встретилась в Ингушетии с активистами местных общественных и правозащитных организаций. Глава московской хельсинской группы встретилась также с живущими в Ингушетии североосетинскими беженцами. О проблемах беженцев Людмила Алексеева рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
У них, конечно, у всех недоуменные вопросы, у меня тоже. Если весь мир так сочувствует нынешним беженцам из Южной Осетии, из Грузии, почему никто не вспоминает о них, которые 15 лет, уже скоро 16, не могут вернуться в свои дома, на свою родину? Мне кажется, что это очень большая несправедливость, что сейчас, когда и наше правительство, и весь мир занят проблемой беженцев и проявляет готовность им помочь, ни в коем случае нельзя забыть вот об этих давних беженцев. Их обязательно надо включить в общую программу помощи беженцам и, наконец, вернуть их в их родные места.
А что конкретно, на ваш взгляд, должны сделать власти, в том числе Москва?
Построить им дома там, откуда их выгнали.
Это возможно, при том, что непростые отношения между осетинами и ингушами?
Ерунда это. Вы знаете, что и в Осетии, и в Ингушетии масса смешанных семей. Если не подогревать это сверху все эти разговоры, а наоборот следить за тем, чтобы какие-нибудь особо эмоциональные люди не смели выходить из берегов в своих национальных чувствах, то все будет в порядке. Как масса смешанных грузино-осетинских семей, так массу смешанных семей. Там ингуши и осетины жили веками вместе, и ничего не было. И вдруг теперь, оказывается, они не могут. Что значит не могут? И те, и другие люди.
Скажите, а в настоящий момент эти беженцы где проживают?
В Ингушетии, в вагончиках живут. Но они живут в вагончиках или в таких общежитиях, что, простите меня, там, знаете, скот нельзя в таких условиях оставлять, а не только людей. А они 16 лет так живут.
Чем Ингушетия отличается от других регионов, где также есть проблемы с правами человека? В чем уязвимость тех людей, кто не в состоянии защитить себя от милицейского и чиновничьего произвола?
Ингушетия – это единственный во всей России регион, где существуют массовые мирные протесты против нарушений гражданских прав. Вот, например, вот последние выборы, ну, в Думу и президентские, по официальным данным, в Ингушетии там 98% что ли явка была на выборы. После этого был организован массовый сбор подписей с таким простеньким текстом. Я на голосование не ходил. И дальше паспортные данные. Это первое. А второе, это единственная республика, где похищение людей тоже вызывали массовые протесты. Я думаю, что вы, наверное, знаете о том, что когда похитили племянника и сына Макшарипа Аушева, он собрал своих соседей, и многие пришли, даже и не соседи, на митинг, довольно массовый митинг, когда они все вместе пошли с требованием освободить этих двух ребят, и их освободили. И в этом отношении Ингушетия уникальна. Здесь существует народное движение за сохранение своих прав.
На вопросы корреспондента «Радио Свободы» Мумина Шакирова отвечала Людмила Алексеева, руководитель московской хельсинской группы. Без четверти 9 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
За нападением на американское посольство в Йемене могла стоять Аль-Каида, так считает Госдепартамент США. В США индекс Доу Джонса в среду упал более чем на 4%. Цены на нефть и золото значительно выросли. Центральный банк России принял экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в банковской системе. Мировые финансовые рынки по-прежнему лихорадят. Падение котировок основных акций на биржах Америки и Европы не прекратилось. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Продолжаем обзор центральной прессы. И я так думаю, что мы попросим Мумина Шакирова продолжить ту интересную тему по поводу армейских дележек казны, или как это правильно сказать?
По поводу армейских магазинов, скажем так. Независимая газета пишет в статье «Большой армейский магазин» о том, что у армии отнимают очередной солидный кусок собственности. Речь идет о возникновении или создании ОАО «Оборонсервис», который предусматривает акционирование большинства состоящих в структуре Минобороны унитарных предприятий и учреждений. Акционирование означает, что всей этой недвижимости будет распоряжаться теперь не военное ведомство, а Росимущество. О чем идет речь? Речь идет о военных совхозах, о заводах, фабриках, магазинах, сети, значит, военной торговли, пошивочных мастерских. То есть все это изымается у армии, передается Росимуществу и будет функционировать, как пока тут еще, конечно, точно не сказано, как коммерческое или унитарное предприятие. Унитарное предприятие означает, что это государственное все-таки будет предприятие. Ну, в общем, что думают по этому поводу специалисты? По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта Юрия Неткачева, он считает, что, во-первых, уменьшится штатная численность офицеров вооруженных сил, ведь во главе почти всех этих унитарных предприятий стояли кадровые военные. А во-вторых, значительно уменьшится количество движимого и недвижимого армейского имущества. Дело в том, что стоимость вводимых в оборонсервис активов, по мнению, значит, собеседника независимой газеты, по самым скромным подсчетам, составляет около 2-3% ВВП страны. Это колоссальные суммы, потому что рыночная стоимость всего этого, значит, составляет, правда, тут не говорится, сколько это будет стоить, но вот, к примеру, да, военная типография, военный сдат на улице Зорги в Москве, вот, который расположен вблизи Нижегородского шоссе, вот рыночная стоимость его 2-3 миллиарда рублей, и таких объектов по России тысячи. И еще одна, значит, мысль, по мнению Юрия Неткачева, изменится механизм снабжения армии материальными ресурсами. Вот, к примеру, взять военные совхозы. Они полностью обеспечивали войска продовольствием, их деятельность была выгодна. Вот, в частности, все допайки в виде сала, хлеба и тому подобное солдат для солдат группировки в Чечне, в первую очередь, во время чеченских кампаний, именно через эти военные совхозы поступали, значит, ну, в места боевых действий. Теперь, значит, это будет отдельная структура, то есть речь идет о том, что армия будет покупать теперь все, что ей принадлежало, будет покупать на конкурсной основе. Вот то, о чем, в общем, давно говорил и, в общем-то, делает Сердюков, министр обороны России, который пытается освободить армию от вот этих вот, ну, если говорить таким простым языком, непрофильных активов. Да? А вот у Левашова, это специалист, значит, Леонид Левашов, генерал, полковник, в прошлом кадровый офицер, сейчас на пенсии, он считает, что вот как это отразится, будет ли армия от этого более эффективна или нет, он ставит вопрос, на который, конечно, пока нет ответа.
Спасибо большое. Обзор сегодняшних российских газет готовил в рамках утренней программы «Время свободы» Мумин Шакиров. А давайте посмотрим, какие ответы вы продолжаете присылать на вопрос, за какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку. За кражу предлагаю не штраф, а отработку суммы украденного в 4 раза, считает Ал Селезнев из Тихорецка. 5 посланий моих остались без ответа. Ага. Прежде чем решать вопрос, какое наказание назначить преступнику, надо подумать, что приведет его к исправлению, а что препятствует этому. Вот тут и надо решать, помешать ли его в тюрьму или ограничиться штрафом, считает Николай Борода. Хорошо, пусть чиновники не уголовники, а как насчет ТН, так называемых террори-экстремистов, на дух не переносящих сегодняшнее руководство, например, лимоновских ребят, уже не говоря о Ходорковском, Лебедеве, Бахминой, Сутягине и прочих. Их оштрафовали, уже разорив полностью компанию, а теперь еще сроки, майоровы. За убийство, насилие, кровная месть и обворовывание, если все доказано, надо сажать вплоть до смертной казни. А за воровство булочки, колоска, куска хлеба или кошелька надо брать штраф по соразмерностью с возможностями бедняжки. Из этого вывод всех олигархов, думаю, Кремль за решетку, но ненадолго, а пока все не вернут народу. А тогда в тюрьме больше некого будет сажать, кроме маньяков, считает Людмила из Москвы. О Генри, Достоевский, Дюма, Толстой, Лондон, Гоголь, Кристи, еще десяток великов инженеров душ все на эту тему и сказали, объяснили почему, но Грибоедовская «О судьи кто» поставила всех в тупик, из которого выход один, вечный бой, не спать, а Папанов, как всегда, кратко и точно, ты не воруй, Степанов, Москва. Но я думаю, что вы сами вычленили ответы, которые действительно были ответами на вопрос, за какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку. Желательно все-таки получать конкретные ответы на конкретные вопросы, а не очень интересные, трогательные, занимательные рассуждения о творчестве Генри, Достоевского, Толстого и других инженеров человеческих душ. Вопрос звучал так: за какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку? Может быть, мы к этому вопросу еще и вернемся. В Москве 8:52, и отправляемся за океан, где проходит сессия Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В Нью-Йорке на этой сессии бедные страны требуют больше влияния получить в ООН от этой авторитетной организации. Также и об урагане Айк, что творится в зоне бедствия, как она теперь выглядит. Обо всем этом коллеги в Нью-Йорке и в Вашингтоне поведают вам в программе «Америка сегодня». Слово Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» в Нью-Йорке начала работу сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Техас борется с последствиями урагана Айк. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Нью-Йорке продолжает работу 63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась 16 сентября. В повестке дня более 160 вопросов, в том числе проблемы безопасности, борьба с терроризмом, защита прав человека и окружающей среды и многое другое, рассказывает Владимир Морозов.
Избранный на год председатель нынешней сессии Генеральной Ассамблеи Мигель де Скотта Брокман считает, что одной из самых важных проблем, которой должна заниматься ООН, это нехватка продуктов питания в бедных странах. По его мнению, главное решение этой проблемы – не увеличение производства продуктов, а более справедливое распределение того, что уже есть. Мигель де Скотта, бывший священник, он был министром иностранных дел в социалистическом правительстве Никарагуа в те времена, когда оно дружило с Советским Союзом и коммунистической Кубой. В 1986 году Мигель де Скотта удостоен Ленинской премии мира. В своем выступлении на нынешней сессии он подверг резкой критике США за эмбарго, введенное против Кубы. Он считает, что гораздо большую роль в ООН должны играть бедные страны. Мигель де Скотта подверг критике Совет Безопасности ООН за то, что, как он выразился, отдельные члены Совета решают политические проблемы военным путем. Мигель де Скотта считает, что число постоянных членов Совета Безопасности США, Россия, Великобритания, Франция и Китай должно быть увеличено за счет Германии, Японии, Индии и Бразилии. Рабочая группа ООН изучает вопрос о расширении Совета Безопасности уже 15 лет. Членами ООН состоят 192 страны. Выступление президента США Джорджа Буша на сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечено только на 23 сентября. Но все подходы к расположенному на 1-й авеню и 47-й стрит зданию ООН уже заполнены демонстрантами, не согласными с его политикой. В первые дни работы сессия Генеральной Ассамблеи ООН не принесла каких-либо неожиданностей. По мнению наблюдателей, более яркие выступления можно услышать на улицах, окружающих здание ООН. Это возмутительно, безобразие, что полиция перегородила все улицы. Это мешает нам выражать свой протест. По мнению полиции Нью-Йорка, многочисленные кордоны и другие меры безопасности введены в городе, потому что, как ожидается, в работе нынешней сессии примут участие более 120 глав государств и правительств. Не могу дождаться, когда они там закончат свои заседания. По Нью-Йорку не пройдешь. Трудно доставлять товары. Я вызвал в магазин ремонтника, а ему не дают проехать. Это плохо для владельцев малого бизнеса. Чтобы избежать такого столпотворения, многие люди просто ушли в отпуск. 63-я ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН продлится до 3 октября.
Рассказывал Владимир Морозов.
Техасский остров Галвестон оказался в эпицентре урагана Айк. Ураганный ветер пронесся над островом со скоростью 177 км в час. Уровень воды поднялся до 3,5 метров. Это было 13 сентября. Сегодня остров остается зоной бедствия, рассказывает Ян Рунов.
Большая часть территории остается под водой. Несмотря на приказ об эвакуации населения, 40% жителей острова остались дома и отказываются уезжать. Представитель администрации города Галвестон Стив Лебланк рассказывает.
Честно говоря, мы переживаем кризис санитарии на острове. По нашим оценкам, на острове остаются от 15 до 20 тысяч жителей. У нас все еще нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества, ни газа.
К тому же закрыта больница. Медицинскую помощь оказывает небольшая клиника. Из-за высокой влажности и мусора остров одолевают комары, разносчики болезней. Стив Лебланк просит жителей покинуть остров, а тех, кто эвакуирован, повременить с возвращением. Но не все следуют этим советам. Кто-то пытается осушить дома, вымести песок, осколки, стекла, вынести обломки мебели. До урагана плотно населенный остров славился своими пляжами, отелями, ресторанами, викторианской архитектурой 19 века. Его называли «жемчужиной Техаса» всего в 40 минутах езды от Хьюстона. Фотограф Жаклин Торпи-Становский, переехавшая сюда из Аризоны, говорит.
Я думаю, правительство искренне хочет помочь нам, но не надо относиться к нам как к детям. Мы сами знаем, что делать.
По ее словам, многие жители смогут сами восстановить свои дома, как только им разрешат вернуться. Однако глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям ФЭМА Дэвид Полисон считает, что люди не скоро смогут вернуться, поскольку до нормальной жизни здесь еще очень далеко. Некоторым придется ждать год-полтора. В штате Техас около 2 миллионов жителей остаются без электричества. Тысячи продолжают ежедневно выстаивать в очереди за питьевой водой, продуктами питания, бензином. Жителям Хьюстона обещают восстановить подачу электроэнергии к концу этой недели. На Галвестоне с 6 вечера до 6 утра действует комендантский час. 11 человек арестованы за мародерство. В Хьюстоне, четвертом по населенности городе Америки, за мародерство арестовано 94 человека, а за нарушение комендантского часа более 100. По последним данным, в Соединенных Штатах от урагана Айк погибло 48 человек.
Этим репортажем Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
К концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». Я хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. За какие уголовные преступления следует штрафовать, а не отправлять за решетку? Этот вопрос у нас возник в связи с темой альтернативных форм наказания преступников. И что на этот счет можно было бы предложить вам, уважаемые радиослушатели и граждане страны в качестве альтернативы. И вот, наверное, последний ответ от Антона. За все мелкие нарушения, не приносящие угрозу обществу, можно смело налагать штраф. А за все остальные беспощадно сажать за решетку. Мы прощаемся с вами. Александр Орлов-Сокольский и Сергей Тарасов. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560.